Владимир Путин побывал в Украине. Президент России посетил оккупированные территории Херсонской и Луганской областей, где встретился с военными. До реальной передовой было 130 километров, в то время как его коллега и противник Владимир Зеленский совершил вояж в Авдеевку, где до линии фронта эксперты насчитали всего 5 километров. Когда и зачем приезжал Путин в Украину и на кого рассчитаны эти поездки с видеоотчетами и дарениями генералам копии иконы, якобы принадлежавшей одному из самых успешных министров обороны Российской империи. Почему Кремль отменил акцию «Бессмертный полк» по всей России и каким будет парад победы на Красной площади? Также в нашей программе. В ожидании контрнаступления украинской армии.
Нужно смотреть на все вместе. Погодные условия и как решается вопрос с Бахмутом. Только так военные оценят, пора ли начинать контратаку.
Безымянные благотворители из России против войны в Украине.
Мы снимаем на фото, если человек не против. Были пары, которые категорически даже для себя делают, потому что не закончены еще дела в Москве.
Как МВД и ФСБ раздают и отбирают российские паспорта?
Либо ваши сыновья возвращаются в Россию и, как положено, служат, либо мы и ваших сыновей, и вас лишим российского гражданства.
Это главная тема программы «Грани времени». Мы подводим итоги 16-й недели 23-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Путин ищет потенциальных козлов отпущения перед запланированным украинским контрнаступлением, считают аналитики Американского института изучения войны. На этой неделе президент России посетил оккупированные украинские территории практически синхронно с президентом Украины Владимиром Зеленским по ту сторону фронта. Но так утверждают в Кремле. Журналисты обнаружили косвенные подтверждения поездки Путина на той неделе, до Пасхи. Когда же ездил Путин и зачем в Кремле потом редактировали видео собственной пресс-службы, разбирался мой коллега Иван Воронин.
Сейчас вот Пасха будет, да?
Сейчас вот Пасха будет, да? Уточнил Владимир Путин. Это видео пресс-службы Кремля, опубликованное утром 19 апреля, через два дня после Светлого Христова Воскресения, практически сразу, пишут журналисты издания агентства, заменили на подкорректированное.
Сейчас вот Пасха, да?
Сейчас вот Пасха.
Можно было еще вот так.
Сейчас вот Пасха.
Кремль настаивал, что поездка на оккупированные территории состоялась 17 апреля. Давайте после праздников.
Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней. Пасха у нас отмечается. И сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватили за эту фразу и сразу стали делать гипотезы того, чего не было.
Это на всякий случай подтвердил и сам Путин во время совещания с правительством 19 апреля.
Вы знаете наверняка, что буквально там день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской. Вот там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют.
К чему вся эта рубрика «Разрешите докопаться»? В Американском институте изучения войны полагают, что пресс-служба намеренно подкорректировала дату визита и опубликовала видео, чтобы затмить в новостной ленте сообщение о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Авдеевку на линию фронта. Путин на этот раз был на расстоянии 130 километров от непосредственных боевых действий. Прокремлевские военные блогеры, так называемые военкоры, как раз критиковали чиновников за то, что они не посещают передовую, как Зеленский. Путин же продолжает изображать себя лидером военного времени в ожидании контрнаступления, резюмирует в Институте изучения войны. Есть и еще один повод для поездки, тоже напрямую связанный с контрнаступлением. Путин, возможно, ищет потенциальных козлов отпущения. В видеоотчете пресс-службы Кремля персонально засветил обратились командующий ВДВ Михаил Теплинский и командующий группировкой войск Днепра Олег Макаревич в Херсонской области, а также генерал-полковник Александр Лапин в Луганской области. Про первого, Теплинского, так называемые военкоры в январе писали, что его сняли с должности. Последнего, Лапина, тогда же в январе тоже убрали с фронта и назначили начальником главного штаба сухопутных войск. Лапина активно критиковали Пригожин и Кадыров за сдачу Лимана. Его камбэк может указывать на кулуарное усиление позиций Минобороны и ослабление позиций ЧВК Вагнера, пишет издание агентства. Вполне вероятно, что Кремль готовит внутреннее информационное пространство либо к военным неудачам, либо к разгрому угрозы контрнаступления. Цитирую отчет Института изучения войны.
Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка.
Вот чье мнение Путину не очень важно, так это будущих участников Российской организации детей и молодежи, которую де-факто сам Путин и возглавит. Законопроект о ней возник к столетию пионерской организации. В июле прошлого года его приняли. С третьего раза выбрали название «Движение первых». Его и упомянула вице-премьер Татьяна Голикова во время своего доклада на совещании правительства с Путиным.
Первые – это что такое? Это пионеры, да?
Да. По-старому, можно сказать так, Владимир Владимирович.
По-старому, по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. Это вот этот термин, это название, оно лишено, скажем, в отличие от комсомола, там, коммунистический союз молодежи, лишено какой-то идеологической окраски. Ну, подумайте над этим, пожалуйста, ладно?
Ребята, Владимир Владимирович, выбрали название своего движения.
Хорошо, движения я знаю об этом. Но вот когда мы сейчас это используем, да, вот, ну, надо просто подумать. И с ребятами посоветоваться. Хорошо?
Православие, самодержавие, пионеры. Голикова пообещала подумать.
С нами на связи российский политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте. Зачем Путин поехал на фронт? И как вам этот видеоотчет о его странной поездке с дарением копии православной иконы генерала?
Ну, на мой взгляд, искусственно преувеличивать историю про то, когда было сделано видео, на самом деле несущественно. Это никому, кроме политизированных пользователей интернета, не интересно абсолютно. Это ни на что вообще не влияет. Ну, как понятно, что нужно тогда заполнять информационное поле какими-то подобными, скажем так, аналитическими выкладками, но это не является ни на что. Важен сам факт поиски, он не оспаривается, то есть в данном случае он является совершенно очевидным, не вызывающим сомнений. Я думаю, что здесь два элемента базовых. Первый элемент – это то, что таким образом Путин публично отреагировал на появление себя, правда, как будто была некая пауза, да, временная, но тем не менее, я думаю, что это тоже играло свою роль. Ордер на, значит, задержание, который был выдан в Гааге. То есть, соответственно, таким образом Путин впервые за довольно долгое время совершил неожиданную поездку. Мы помним, что встречи с Путиным организуются очень сложно, часто отменяются, там много пишут про карантин и все остальное. Вот в этом смысле такой блиц внезапный в зону, там, довольно близкую от линии фронта. Тут не важно, там 5 километров, 100, это не имеет никакого значения. Он все равно там был. Вот, это не как бы ответ. А вот смотрите, а мне плевать, да, то есть я все равно буду делать, что считаю нужным. То есть,
хорошо, Александр, скажите, можно вот к этому же продолжение? Пытается ли Путин подражать Зеленскому, который уже давно совершает поездки на фронт, и в отличие от президента России он появляется в людных местах и вручает награды практически в зоне боевых действий?
В России никто не в курсе, куда едет Зеленский. Информационное поле украинских СМИ и российских не пересекается. Поездка на Путина была, очевидно, сделана в первую очередь в расчете на внутреннюю аудиторию, которая ничего не знает о поездке Зеленского, поэтому всем на взгляд, как бы, попытки связать одно с другим, не имеют предмета. Потому что, ну, собственно говоря, а кто это будет сравнивать? Для аудитории за рубежом Путину все равно.
Хорошо. Запустили ли пиарщики Путина президентскую кампанию 2024 или пока еще рановато улучшать имидж президента России?
Думаю, что да. Де-факто, в общем-то, внутренняя политика развивается вполне себе инерционно. То есть, в общем, скажем так, базовый сценарий, который сегодня есть, это очередной шаг Путина. И мы видим, что, в общем, те люди, которые отвечают за внутреннюю политику, ведут себя так же, как обычно в таких случаях. То есть, делаются какие-то базовые заявления, есть некий тайминг, да, и вот в рамках этого тайминга и происходит. Я думаю, в этом смысле по поездке как раз, это вот второе, на что я сказал, обратите внимание. То есть, первое, это реакция на, скажем, некие публичные действия на Западе, что вот Путин не боится, все равно будет вести себя так, считает нужным. А вторая реакция – это как раз это элемент президентской кампании 2024 года, в которой символическое поощрение всех тех, кто принимает участие в СВО, для власти имеет как огромное значение. Скажем так, для общества, на мой взгляд, нет, потому что общество, в принципе, просто бы хотело, чтобы это закончилось как можно быстрее. Для власти имеет. И в этом смысле российская политика, она превратилась сегодня во многом в театр одного зрителя, самого Владимира Путина. Соответственно, все, что для него важно, все эти оттенки там, на там и так далее, которые он считает нужным, вот под это все дело и выстраивается некий имиджевый публичный контур. То есть в этом смысле это, скажем так, кампания больше не для избирателей, а это кампания для самой власти, вот, с точки зрения того, что она для себя считает важным.
Последнее событие. Отмена бессмертного полка. Впервые за последние десятилетия. Эта присвоенная Кремлем акция давала много очков Путину, но теперь ее не будет. Почему? Есть версия, что люди выйдут на шествие с портретами убитых солдат и офицеров в Украине, а это не то, что нужно его пиарщикам.
Я думаю, что главное здесь – это риски выхода процесса из-под контроля. То есть, действительно, когда речь идет не о массовом мероприятии с большим количеством участников, проконтролировать каждого из них нельзя. Может появиться все, что угодно, и потом появятся вирусные ролики, фотографии там и так далее, и, что называется, бег-бегай, и все это дезавуирует. Поэтому я думаю, что здесь действительно перестраховались, потому что риски, что либо портреты погибших появятся, может быть, какие-то даже более радикальные вещи. Вот шире, что называется, вместо того, чтобы разбираться с последствиями, лучше просто сделать так, чтобы этих последствий не было. Вот и все.
Мы только что посмотрели репортаж и увидели, вот Путин пытается создать новую пионерскую организацию под названием «Движение первых» или обновить старое. Что это ему дает, зачем ему это нужно?
Ему это ничего не дает. Вот. На мой взгляд, я уже сказал, что у нас внутренняя политика – театр одного зрителя. Соответственно, вот все, что он считает важным, вот люди, работающие вокруг, получающие зарплату, делают так, чтобы начальнику понравилось. Поэтому это не про общество, общество вообще все равно. То есть я уверен, что не будет никакой организации, будет такая же показуха, как множество других вещей. Люди получат там зарплаты, премии, свой хороший бюджет, сделают какую-то карьеру. Это ни на что при этом не повлияет, от слова совсем. Поэтому это просто вот попытка людей, которые за это отвечают, угодить вкусом заказчика. А вот посмотрите, вот вы хотели, вы любите, вот у нас, значит, там обои в цветочек. Вот мы вам цветочек покрасили. Вот вам еще, уважаемый дорогой наш начальник. Поэтому это все только для самоощущения, отчетности и попытки угодить. Никакого другого смысла в этом нет.
Раз мы сказали о том, что стартовала президентская кампания 2024, военных успехов у Путина нет. В экономике спад и рост цен. Запад отвернулся от него. Китай вроде бы друг, но скажем честно, что в голове у Си Цзиньпиня, на самом деле трудно догадаться, где он может набрать баллы.
Но пока главное для Путина — это сохранение контроля, с тем, чтобы, скажем так, мы же понимаем прекрасно, что инерция, конформизм – это история просто-напросто во многом неучастия, да, фактически. То есть вот мы сидим, люди все это ждут, да, и пока нет никакой иной надежды, вот в этом смысле, власть она все равно будет выигрывать. Поэтому я думаю, главное сейчас, чтобы не появились никакие внезапные агрегаторы протестных настроений, чтобы их не было, чтобы все было под контролем. Вот, ну и, скажем так, как известно, всегда проблемы имиджевые могут решаться с тем, что на горизонте появляется кто-нибудь еще хуже. С точки зрения президентской кампании 2024 года, гораздо большее значение там имеет деятельность разных людей, типа там Евгения Пригожина и прочих, которые показывают, что вот смотрите, что вот на их фоне это Путин-то, это вообще ветхой умеренности. Что если не Путин, то тогда будет еще ты знаешь что, там придут какие-то совсем там радикально маргинальные люди, поэтому скажешь, лучше Путин. Поэтому пока, мне кажется, базовый сценарий именно таков, то есть чтобы никого не было на горизонте, а если бы были какие-то люди, то на их фоне Путин должен выглядеть гораздо приличнее. Вот и все.
Хорошо. Последнее событие. В четверг российский бомбардировщик случайно сбросил авиационную бомбу на жилой квартал Белгорода, где образовалась 20-метровая воронка, пострадали две женщины. Более того, сегодня обнаружилась еще одна бомба, она не разорвалась, ее будут теперь вытаскивать и обезвреживать. И это не первый случай, когда происходят внештатные ситуации. Вспомним крушение Су-34 в Ейске, 16 человек погибли. Вот скажите, такие трагические истории прилипают к образу Путина или он вне подозрений?
Понемножку, по чуть-чуть, конечно, вода и камень точит, да, то есть негативная повестка и ухудшение социально-экономической ситуации, это раздражает людей. Я хочу напомнить, что 11 аэропортов южных регионов России не работают больше года, то есть люди даже вот не могут физически там нормально добраться там в Ростов-на-Дону, там в тот же Крым, Воронеж там и так далее. Поэтому одно с другим, с этим, с четвертым, все, что нарушает нормальную жизнь и делает ее, скажем, некомфортной, это все негативно сказывается на власти, конечно, абсолютно несомненно. Поэтому да, все вместе, история в Белгороде, история в Ейске там, и так далее, конечно, в совокупности ухудшают общее отношение населения к тому, что происходит в стране.
Вот внимательно наблюдая за тем, что, как показывает Путина, он выглядит как лидер военного времени, как о нем пишет Институт изучения войны. Он выглядит ярким лидером, за которым идут люди, или его облик несколько поугас из-за отсутствия каких-то кардинальных изменений на линии фронта?
Я не знаю, почему эксперты, которых вы называете, делают такую ставку на лидеров военного времени. Как ситуация ровно противоположная. Как раз общество хотело бы максимально сохранять иллюзию того, что все идет нормально и нет никаких чрезвычайных обстоятельств. Власть весь последний год прикладывает колоссальные усилия, чтобы не было паники, чтобы у людей было ощущение, что да, вот проблемы есть, но все равно живем, все равно как-то дела продолжаются. И попытка хоть какой-то оптимизм сохранять, она считает для власти ключевой. Поэтому ни про какие игры в военное время вообще речи нет. Игры ровно противоположные. Показать людям, что все держимся, что все нормально, что ситуация под контролем, что да, вот одни ушли, другие приходят там, и так далее. Приживем, сможем там, и так далее. Создавать некий оптимизм, а в военное время ровно о другом совсем вообще.
Скажите, вот не могу пройти мимо этой темы, вы очень часто пишете про российскую оппозицию. Из последних событий Алексей Навальный, сидящий в тюрьме, пристыдил Михаила Ходорковского за то, что тот дал работу в прошлом кремлевскому политтехнологу Ростиславу Мурзагулу. По версии основателя ФБК, Мурзагулов повинен в том, что он преследовал сторонников Навального в Башкортостане. Как вам такая разборка среди оппозиционеров?
Я считаю ее лишней, я считаю ее ненужной. Вот. Очень многих лидеров оппозиции давние сложные отношения, действительно огромное количество обид, всяких разных есть действительно одиозные персонажи, типа господина Мурзагулова, но вытаскивать это на поверхность и устраивать очередную разборку, мне кажется, это не очень правильно и не очень вовремя. Я бы так это сказал, потому что это возникает у людей только приводит к сбитию ориентиров, к ощущению того, что вот там нет никакой оппозиции, что там все переругались там, и так далее и тому подобное. Ну, есть такое понимание, что внутривидовая борьба самая жесткая, самая ожесточенная, и мы в общем, наверное, этим объясняется то, что у нас столько сил и энергии на взаимные срачи тратится столько, сколько все вместе на борьбу с госпропагандой и так далее, наверное, и не набирается. Ну да, это вот, в общем, к сожалению, так, и ничего хорошего про эту историю сказать не могу, и считаю ее ненужной в настоящее время.
Александр, скажите, пожалуйста, сталинский срок Владимира Карамурзе 25 лет – это месть конкретному политику или назидание всем тем, кто пытается пойти против Кремля?
Нет, это и другое. Понятное дело, что есть какие-то символические процессы, но выбор жертв, особенно вот таких, скажем так, крупных, это, конечно, всегда история про личную вендетту, про личный заказ, про то, что кому-то лично перешел. Почему там в иногенды попадают одни и не другие? Почему сажают одних, а не других? Вот здесь всегда работает сочетание личных обстоятельств, личных обид, каких-то вот личных доносов там и так далее. Поэтому, конечно, в первую очередь эта история про личную месть Владимира Карамурзе за его публичную деятельность, там, по лоббированию, скажем, там, списка Магнитского и так далее, я думаю, это главное. Но и символический ряд для всех остальных тоже имеет большое-большое значение. То есть просто важно, почему попал именно он. То есть, то, скажем, если бы не было личной обиды, мог бы кто-то другой. Так периодически происходят там дела, связанные там, с обвинениями в измене Родине, с поводу обвинений, значит, о профессии вооруженных сил там, и так далее. Но такой жесткости, как Владимир Карамурзой, пока никого не видел.
Александр, у меня последний вопрос. Будет ли внутренняя зачистка после прослушки телефонного разговора Фархада Ахмедова и Иосифа Пригожина, где мы узнали многого интересного об атмосфере?
Ну, я думаю, что публично власть уже показала, что, в принципе, это какие-то личные разговоры, на это не касается, поэтому понятно, что никакой централизованной официальной реакции на это не будет. А будет ли она какая-то частная, личная, я думаю, что мы никогда, наверное, не узнаем, потому что я думаю, что участники этого скандала максимально заинтересованы в том, чтобы об этом, кроме них, никто не узнал.
Александр, спасибо вам за ваши комментарии, было очень интересно. Моим собеседником был российский политолог Александр Кынев. Новый закон о гражданстве. Если ваши родственники жили в СССР, вы переезжаете в Россию, вам будет проще получить российский паспорт. Еще быстрее, если вы отслужите в российской армии. Если верить депутатам, еще никогда не было так легко получить российское гражданство. Но в то же время его с новым законом легко и потерять. Кого будут лишать гражданства и какими способами, в сюжете Артема Радыгина.
Введение нового механизма прекращения гражданства Российской Федерации в целях решения задач ФСБ России. Предусматривается, что такое решение может быть принято органами МВД России на основании заключения ФСБ России.
Дезертирство, дискредитация армии, фейки об армии, уклонение от армии и нарушения на митингах. Это только часть новых законных оснований, за что полиция может отобрать российское гражданство. К ним также добавили экстремизм, призывы к санкциям против России, диверсии, покушение на госслужащего, торговлю наркотиками и, внезапно, разжигание войны.
Так убей же хотя бы одного. Так убей же его скорей. Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его и убей. Работайте, братья.
За такую интерпретацию советского стихотворения о Второй мировой войне лишить гражданства по новой версии закона можно и министра культуры Москвы, если бы он не родился в России. Новые правила только для тех, кто стал россиянином не от рождения. Закон пока приняли только в Госдуме. Впереди Совет Федерации и Путин. Юристы из правозащитного центра Тонг Джахани, они помогают трудовым мигрантам в России, считают, что с новым законом о гражданстве будет еще проще давить на мигрантов, даже после того, как они станут гражданами России.
Не будет уже таких неопределенных и вполне оспариваемых в суде формулировок, как угроза национальной безопасности. Сейчас это уже не нужно, сейчас уже есть как бы законные основания, но я думаю, что практика поиска ошибок в документах будет продолжаться.
Здравствуйте, мы там работаем в России. Нам повестки пришли.
В 2022 году, по данным Тонг Джахани, сотни мигрантов почти каждый день принуждали идти на войну добровольцами или работать на оккупированных территориях. Кого-то силой и угрозой депортации, а кого-то обманом. Самая частая схема – подсунуть мигранту контракт на военную службу, когда тот придет в полицию оформлять документы, или отправить в командировку на оккупированные земли. Если откажется, найти проблемы с регистрацией и выслать из страны. Один из таких пострадавших рассказал по телефону, как его отправили в Донецкую область разбирать завалы. Он попросил не называть его имя и фирму, в которой работает, так как в ближайшие 5 лет из Мариуполя он уехать не сможет.
В июле 22 года нас отвезли в Мариуполь через фирму. Все официально. Нужно восстановить разрушенное здание. 15 апреля поехал обратно в Москву. На границе с Ростовской областью говорят, что у меня на 5 лет запрет на въезд в Россию.
Таких историй, по словам правозащитников, сотни. Некоторых мигрантов вывозят на оккупированную территорию и ставят пожизненный запрет на возвращение в Россию. Подконтрольные России суды им не помогут. Для страны они не граждане. В такие же условия, по словам правозащитников, теперь ставят и тех мигрантов, кто только получил российский паспорт.
Сейчас есть обращение о том, что люди получали гражданство РФ вместе с повесткой, и таких обращений несколько десятков. Это повестка на переучет воинский, но на самом деле это, конечно, повестка на смерть. Тут сомнений никаких нету. Есть люди, которые получили российское гражданство и моментально, просто не регистрируясь, ничего не делая, убежали из России, и начались звонки их престарелым родственникам. Родителям говорили, что либо ваши сыновья возвращаются в Россию и, как положено, служат, либо мы и ваших сыновей, и вас лишим российского гражданства.
Парень с синим флагом на этом видео – экоактивист Аршак Макичан. С начала полномасштабного вторжения в Украину Аршак выступает за то, чтобы европейские страны не покупали у России нефть, газ и уголь. В конце прошлого года Аршака, двух его братьев и отца лишили российского гражданства. По словам прокуратуры, 20 лет назад, когда отец Аршака подавался на гражданство, он принес фальшивые справки. На суде прокурор эти документы не показал. Их обвинение потеряло. материала, но суд поверил, что они точно были.
Еще что дом, в котором мы зарегистрированы, находится в плохом состоянии, но даже суд это не принял, поскольку, ну, да, ну, место твоей регистрации не обязано быть, да, в каком-то хорошем состоянии, особенно если ты в другом месте живешь, да. И поэтому каких-либо причин у них на это дело, ну, даже формальных, я бы сказал, что не было, и все эти обвинения просто, ну, как-то смешно звучат.
По словам Макичана, с новым законом о гражданстве, чтобы выгнать активиста из страны, властям больше не нужно искать или придумывать ошибки в документах. Для лишения гражданства у них теперь статьи, под которые попадает любое несогласие с государством.
С нами на связи юрист первого отдела Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
На кого в первую очередь нацелен видоизмененный закон о гражданстве? На трудовых мигрантов, на неугодных оппозиционеров или на персональных врагов режима?
Я думаю, что на все группы. Дело в том, что на моей памяти это уже третий закон о гражданстве, который власти принимают, и каждый все хуже и хуже. В текущем формате тех, кто приобрели гражданство не по праву рождения, как раз могут лишать гражданства по разным причинам. Одна из них – это не представление ложных сведений при подаче документов на гражданство. Эта причина была официально использована еще по действующему сейчас закону, не принятому новому. А в отношении Аршака, вот про что вы говорили сюжет, я его представлял в этом деле, и как раз власти говорили про то, что 20 лет назад были какие-то ошибки в документах, но они не смогли эти документы принести в суд, и суд все равно лишил Аршака, двух его братьев и отца российского гражданства, а когда вступило в силу это решение суда 1 февраля 2023 года, то прямо в Московский областной суд приехала полиция и забрала отца Аршака из здания суда и перевезла в отдел полиции, а брата Аршака нашли в Москве и вместе с музыкальным инструментом, он музыкант, привезли в отдел полиции в Московскую область, где заставили подписать документы и фактически вынудили их покинуть страну. Брат Аршака покинул страну буквально в тот же день. Отцу дали 3 дня на выезд. То есть, по сути, вот такие процедуры, они существуют. Но по новому закону, который вот сейчас мы рассматриваем с вами, который пока еще не подписан, смогут лишать гражданства не только за представление ложных сведений при подаче документов на гражданство, но и в связи с угрозой национальной безопасности. Дело в том, что ФСБ может в любой момент составить оперативную справку на ее основании заключения, где указать, что конкретный человек угрожает национальной безопасности. И это заключение должны в течение 3 суток вручить человеку. Если он оспаривает это заключение в суде в течение 10 дней, то тогда никакого принудительного выезда за пределы России для него не будет, пока суд не рассмотрит это дело. Но если человек пропускает этот 10-дневный срок и не восстанавливает его, то власти могут сразу же выдворить человека за пределы России. То есть вот такой вот упрощенный порядок вводят, и национальная безопасность в России, к сожалению, сейчас практически все, поэтому этот механизм можно использовать в отношении практически всех, кого приняли в гражданство.
Максим, всех волнует один вопрос. Могут ли лишить гражданства человека, который родился в России, у него нет другого паспорта, кроме российского?
Нет, это невозможно, потому что это невозможно даже по Конституции, и Конституция пока что еще, к счастью, в этой части действует, поэтому власти не могут лишить гражданства те, кто родились в России и получили его по праву рождения. Но те, кто приобрели, они должны быть более лояльными с точки зрения властей для того, чтобы не лишиться гражданства. Именно для этого этот закон и принимается.
Максим, у меня последний вопрос, у вас чуть меньше минуты. Сотни тысяч людей из бывших союзных республик поменяли советские паспорта на российские в начале 90-х. Это приобретенное гражданство или чисто техническая процедура, когда человек переехал в Россию, прописался в купленном доме, пошел в паспортный стол и получил гражданский паспорт?
Все зависит от даты приезда. Если они проживали на территории России по состоянию на 1 февраля 92 года, то никаких проблем у них быть не должно. Но если позже, то проблемы могут возникнуть. Поэтому в данном случае в группе риска достаточно много людей, кто приобрели гражданство, их могут лишить в любой момент, если властям этого не понравится.
Максим, большое вам спасибо за ваши интересные комментарии. Моим гостем был юрист первого отдела Максим Оленичев. О том, как американский генерал в отставке видит картину войны в Украине, и о том, как предприниматель Евгений Чичваркин помогает военным госпиталям в ВСУ, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
На Белгород упала авиабомба. Ее нес российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Происшествие случилось 20 апреля. Взрыв был такой силы, что припаркованный на дороге автомобиль выбросило на крышу магазина «Пятерочка». Как сообщили в Министерстве обороны России, произошел внештатный сход авиационного боеприпаса. По информации ведомства, погибших нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 3 местные жительницы. Взрывом повредило 4 автомобиля и разрушило 4 квартиры. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов. Из-за угрозы разрушения властям пришлось отселить жителей поврежденной 9-этажки. Там проведут строительную экспертизу несущих конструкций. В эфире «Настоящего времени» авиационный эксперт Валерий Романенко высказал мнение, что на Белгород упала управляемая планирующая авиабомба массой в 1,5 тонны.
Тут, скорее всего, бомба УПАП-1500. Это специальные разработки. Бомба, впервые продемонстрированная на выставке в 2019 году. Вот, и сейчас она, ее примерно месяц назад начали активно применять против вооруженных сил Украины.
Белгород расположен менее чем в 40 километрах от границы с Украиной. Чтобы избежать поражения украинской системой ПВО, российские военные самолеты сбрасывают управляемые планирующие авиабомбы в воздушном пространстве России. Об этом проекту «Радио Свобода. Новости Приазовья» рассказал пресс-секретарь командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Летак Су-35 взлетает.
Самолет Су-35 взлетает на большую высоту около 10 тысяч метров, разгоняется и на большой скорости сбрасывает бомбу. Бомба начинает двигаться в направлении Украины. С помощью крыльев она по инерции летит к своей цели. На протяжении маршрута проходит корректировка с помощью GPS-навигации. Пуск осуществляется примерно в 50 километрах от линии боевого столкновения или государственной границы Украины.
50 километров до линии боевого зіткнення або ж державного кордону Украины.
Российский суд приговорил оппозиционного политика Владимира Карамурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его друзья и соратники, а также правозащитники назвали этот срок сталинским.
Сейчас этот срок сопоставим только со временами Сталина. Особенно чудовищно, что это приговор за слова.
Приговор политику вынес судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров. Он фигурант санкционного списка Магнитского, над составлением которого ранее работал Карамурза. Несмотря на это, заявления защиты об отводе судьи были отклонены. Суд признал Владимира Карамурзу виновным в госизмене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией. Политику на 7 лет запретили заниматься журналистикой и присудили штраф в 400 тысяч рублей. Карамурза не признал своей вины ни по одному из 3 пунктов обвинения. Комментируя приговор, он сказал, цитата, «это высший балл, который я мог получить за то, что я делал». Конец цитаты. Европарламент потребовал немедленно и безоговорочно освободить Карамурзу. 20 апреля была принята резолюция, осуждающая приговор оппозиционеру. В тексте вердикт Мосгорсуда назван политически мотивированным. Более 70 членов Конгресса США обратились с письмом к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом присвоить Карамурзе статус противозаконно и неправомерно задержанного. Этот статус позволит американскому правительству вести переговоры об обмене оппозиционера. Тестовый орбитальный полет прототипа корабля Starship закончился взрывом. 20 апреля компания Илона Маска SpaceX запустила сверхтяжелую ракету, которая создается для миссий на Луну и Марс. Полет проходил в непилотируемом режиме. Ракета взорвалась спустя 4 минуты после запуска, поскольку отделение второй ступени прошло нештатно. Илон Маск написал в Твиттере, что следующий пуск планируется через несколько месяцев. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев 20 апреля. Он заявил, что страны-участницы Альянса обсудят гарантии безопасности и членства Украины в НАТО на форуме в Вильнюсе, который состоится в июле. Об этом Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Будущее Украины в евроатлантической семье. Будущее Украины в НАТО. С этим согласны все союзники.
21 апреля в Германии состоялась 11-я по счету встреча в формате «Рамштайн». Германия, Польша и Украина договорились о создании в Польше центра по обслуживанию немецких танков «Леопард». Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников. США вскоре начнут подготовку украинских военных на танках «Абрамс». Об этом заявили представители американской армии на встрече министров обороны в Рамштайне. Обучение будет проходить на военной базе «Графенвёрф» в Германии и продлится 10 недель. К концу мая США намерены передать на базу 31 «Абрамс». Одновременно с обучением украинских военных будет идти подготовка танков для их отправки из США в Украину.
В Бахмуте идут бои за дорогу жизни, последнюю крупную линию снабжения украинской группировки. Полковник 93-й бригады ВСУ Павел Палиса в интервью «Вашингтон-Пост» рассказал, что его бойцы вынуждены отступать из-за нехватки боеприпасов. Украина вновь на этой неделе подверглась серии ударов ракетами и беспилотниками. На подлете к Киеву были сбиты дроны, что стало первой попыткой атаки на город за последние 25 дней, сообщили в Генштабе Украины. О том, каким видит картину войны в центре Европы и когда можно ожидать контрнаступления ВСУ, я побеседовал с генерал-лейтенантом в отставке армии США Стивеном Твитти. Твитти служил в Ираке и Афганистане. Одна из его последних должностей – замначальника штаба по операциям командования вооруженных сил США в Форт Брегги, Северная Каролина. Нет ли у вас ощущения, что ожидание контрнаступления украинской армии затянулось, и это выгодно российской армии, которая укрепляет свои позиции?
Я не согласен, что контрнаступление задерживается. Я считаю, что нужно выбирать оптимальное время для контратаки. И как вы знаете, там в Европе и конкретно в Украине еще довольно сыро. Местами слякоть, а где-то все еще не растаял лед. Нужно смотреть на все вместе, погодные условия и как решается вопрос с Бахмутом. Только так военные оценят, пора ли начинать контратаку.
Скажите, какой военный опыт извлекает НАТО, глядя на то, как воюют украинцы и россияне?
Паре вещей мы можем научиться. Во-первых, смелости и отваги украинского народа, в частности военных, которые противостоят стране, которую мы считали хорошо вооруженной и хорошо подготовленной. Во-вторых, мы узнали, что Россия не настолько вооружена и подготовлена, как мы ранее считали в Альянсе. В-третьих, мы выяснили, что НАТО может объединяться. 31 страна, а скоро и 32 страны, когда вступит Швеция, все как одна могут поддержать союзника и цели Альянса.
Почему НАТО не готово поставлять ракеты «Хаймерс» дальностью более 80 километров? Украинские эксперты говорят, что это могло изменить расклад сил на фронте.
Если вы посмотрите на прошлый год, США и наши союзники поставляли Украине целый ряд различного вооружения. И наш президент недавно подписал еще один пакет помощи на $350 миллионов. Еще больше снаряжения и еще больше боеприпасов на подходе. И я бы не фокусировался на том, что не поставили, а фокусировался бы на том, что уже отправили. Ведь я думаю, Запад и 50 с лишним стран проделали отличную работу. Пройдет время, ситуацию оценит еще раз. И если украинцам понадобятся «Хаймерсы», F-16 или что-то еще, они все получат.
Мой следующий вопрос касается ПВО Украины. Тысячи людей погибли от российских бомб и ракет. Почему американцы не хотят закрыть небо над Украиной? В чем сложность?
Во-первых, США и НАТО не отвечают за небо в Украине. Мы не участвуем в этой войне. Война все-таки между Россией и Украиной. Не НАТО или США против России. Во-вторых, союзники отправляют и защитные системы, Патриот и другие. Но нужно помнить, что Россия каждый день отправляет по украинской инфраструктуре по 100-200 ракет. Поэтому неважно, сколько оборудования вы отправите, все равно какой-то из этих снарядов долетит.
Украинские военные постоянно жалуются на нехватку оружия. Военная промышленность стран НАТО не может произвести столько оружия, сколько надо для фронта. Так ли это?
Вы снова говорите «не готовы», но это не война НАТО, Украины и России, это война между Россией и Украиной. Все, что делает Альянс, это поставки. Страны отправляют столько оружия, сколько могут, чтобы и помочь Украине, и не навредить своей безопасности. Они же поставляют оружие из своих запасов. Нужно балансировать поставки между странами Альянса и союзниками. У всех же свои нужды. Генералы каждый день решают, сколько отдать, а сколько оставить. Это сложные решения, но мы продолжим отправлять столько оборудования, сколько сможем найти.
Готовы ли американские политики и военные на долгую войну с Россией? Путин, видимо, готов воевать годы, и на это у него есть ресурсы.
Да, я думаю, наш президент и генсекретарь НАТО очень четко обозначили. Альянс в этой истории надолго. Мы будем дальше помогать украинцам и украинской армии. Это, я думаю, мы обозначили четко. Это ясно и нам, и странам Альянса, и нашим союзникам.
Предприниматель, владелец лондонского магазина Hedonism Wines Евгений Чичваркин тут уже год вместе с другими волонтерами собирает деньги и оказывает помощь военным госпиталям ВСУ. Одна из его последних акций – благотворительный ужин в пользу беженцев из Украины, получивших убежище в Латвии. Об этом мы поговорили в очередной его приезд в Ригу, где он рассказал, почему он помогает раненым бойцам ВСУ, но не покупает на донаты джавелины и беспилотники. Сейчас вы увидите фрагмент нашей беседы. Полная полуторачасовая версия интервью выйдет в начале следующей недели на YouTube-канале «Радио Свобода». Как возникла идея собирать деньги на медикаменты и другую социальную помощь Украине?
Ну, она возникла во время 4 или 5 подряд протестных митингов. Первый, кстати, был еще до вторжения, но, видимо, уже напряжение было такое. То есть мы были там 22-е, 23-е, 24-е. И где-то числа 27-го, наверное, февраля, как-то эта мысль просто естественно пришла. Мы сначала куда-то собирали деньги, потом нам не понравилось, как строились отчеты, и что эти люди исчезали, пропадали. Потом мы отвезли первую машину 10 марта, уже собранную большую.
А что конкретно?
Ну, мы понимали, что, наверное, обычные вещи для жизни огромное количество людей может собрать. А что касается именно там дорогих лекарств, антибиотиков, кровоостанавливающих, это всегда нужно, это дорого, если это хорошего качества. Средства, которые помогают избежать боли во время операции, там где-то близко с линией, если
линии соприкосновения,
да,
с противником.
Соприкосновения. Это дурацкое слово. Линии бойни. Вот. Где условия не очень, а нужно какие-то обеззараживающие вещи, которые не дают развиться там заражению, или которые останавливают, классно останавливают кровь, помогают спасти конечности. Ну, вот такое.
То есть эти медикаменты целенаправленно идут тем, кто попал в беду, ранен, при смерти.
Они идут госпиталям, включая Киевский военный госпиталь, идут по огромному количеству сел, частей и так далее, там местным фельдшерам и выездным бригадам скорой помощи, бригадам медиков, которые в составе полиции, в составе ЗСУ, в составе, ну, просто медики, как подчиненные там Министерству здравоохранения. В общем, дистрибьюция достаточно широкая. Там в Украине занимается Тата Кеплер нашими и еще огромным количеством других поставок, и, в общем, оно вот так на частных инициативах очень много спасено жизни и здоровья.
Кто дает деньги на эту благотворительность?
Очень разные люди. Состоятельные жители Латвии, где, ну, не русский, где первый язык латышский, даже детям не всегда удобно говорить по-русски, а россияне, уехавшие, которые понимают, какое зло Путин. А люди из искусства, которые вообще занимались всю жизнь красивым. Беженцы из Украины, которые, наверное, понимают, что если они не могут сейчас по разным причинам быть там в окопе на передовой, пытаются помогать, опять-таки, чтобы не было потока в одни какие-то руки, распределить как можно его шире и как можно по более компаниям и людям с высокой репутацией, потому что вторичный рынок гуманитарки в Киеве сейчас – это полная катастрофа. Можно
что такое все, вторичный что... рынок гуманитарки?
А вот кто-то кому-то поставил, оно есть все, это все есть в доступе. Все те же самые рации, все то же самое, все медикаменты, их всех можно найти, и тебе прямо в котелю привезут. Это дурной тон у них покупать, но де-факто это существует, кому война, кому мать родна.
С некоторых пор вы начали организовывать благотворительные ужины. И входной билет $10,000.
Здесь евро, а в Великобритании фунты.
А как возникла эта идея, и кто те люди, и анонимны ли они, или о них можно говорить? Те, кто дают деньги на благотворительный ужин, и эти деньги, я так понимаю, идут туда же, куда и все остальное.
Абсолютно туда же. Ну, конкретно, ну, когда мы делали с Никой Белоцерковской, понятно, так как мы делали это как бы вдвоем, часть денег шла и на ее одесские какие-то благотворительные инициативы. Когда мы это делали в Великобритании, практически все пошло на фонд Вечуй, и машину купили приличную, и мы еще одну машину купили в одной из частей, которую мы давно поддерживаем. Так что нет, мы говорим, куда это идет. А здесь, соответственно, ужин будет 21 апреля, и здесь три фонда: Common Ground, такой известный, который занимается, скорее, адаптацией беженцев украинских в Латвии. Мы для них уже делали, привлекали к ним внимание через большое барбекю-пати в прошлым летом. И другой фонд называется «Тави Драуги», и он занимается гуманитарными поставками в Украину, а изначально тоже встречи беженцев. Вот. И наша уже традиционная Вечу, это Тата Кеплер, куда идут медицины. То есть мы с удовольствием, с огромной радостью вообще не берем денег в руки. Выставляются счета от фондов, туда приземляются деньги, и это билет к нам. То есть мы не организация, не фонд, у нас нет никакого счета. Ну, кроме, если человек совсем не хочет никак себя показывать, у нас есть криптокошелек, но там комиссия возникает, и черт ее знает, что с этой криптовалютой будет, поэтому при прочих равных мы...
Эти люди, которые дают по 10 тысяч, вы о них рассказываете?
Иногда по 100.
А?
Иногда по 100.
Иногда по 100. А эти люди, вы фамилии их называете, снимаете их на видео, эти ужины, для истории когда-нибудь?
Мы снимаем на фото, если человек не против. Были пары, которые категорически даже для себя делать, потому что не закончены еще дела в Москве. Угу. Не допродано что-то в Москве, а люди хотят поучаствовать в правильном деле. Уже выехали, но просто боятся за каких-то родственников и за какие-то активы в России. Их можно понять.
Еду вы готовите сами?
Сами, все покупаем сами, все готовим.
И за ваш счет уже еда?
Да,
или
конечно.
Это конечно. Личная инициатива.
Конечно. Мы это любим, умеем, как нам кажется.
С каким настроением приходят люди на этот ужин, понимая, что средства пойдут беженцам? Это праздничная атмосфера или она такая?
Всегда праздничная атмосфера. Мы гедонисты. Мы не можем никакую атмосферу, кроме праздничной. Знаете, в «Унесенных ветром» была такая Белль Уотлинг. Все воюют там, все, а у них есть... Они все время веселятся, а потом приносят деньги на... большой госпиталь к раненым. Вот. И некоторые в ужасе, а те, кто понимает, те берут и довольны. Мы всегда, мы гедонисты, для нас грусть – это смертельный грех. Вот. Мы из, как пел Оксимирон, уходящий год ковыляет закат по колено в крови. Наше дело вас развлекать пустяками во время войны. Вот. Мы Белль Уотлинг. Мы делаем благое дело, но если и так очень много слез, страданий, грусти, оно, безусловно, по-другому нельзя воспринимать, но человек делает большое пожертвование, ему на душе становится лучше, спокойней и прочее, а это просто маленькая эмоциональная компенсация за это пожертвование.
А вы сказали, что те, кто хотят, вы их можете на фото снимать и снимаете, но вы да. не публикуете это.
Если кто-то скажет, что мне для моей, не знаю, кармы. Для моей кармы опубликуйте, мы, безусловно, опубликуем. У нас были такие люди, но они пока сказали, мы все опубликуем, когда мы все закончим там. Это абсолютно, это все очень индивидуально. Есть люди, которые говорят, только не на ЗСУ. Лекарства какие угодно покупайте, только не для военных. Вот у меня есть барьер, что лечить людей я могу, а поддерживать армию Украины я не могу.
Кстати, а почему? Наверняка многие бы хотели бы...
У меня тоже такая мысль была до Бучи.
Была такая мысль?
У меня была такая мысль до Бучи. В утро кадров Бучи она испарилась за одну секунду.
Почему?
Я всегда знал, какая советская армия. Вот, когда я убедился, что это не современная, не цивилизованная и не советская армия, а толпа просто садистов, убийц и мародеров, никак не отличающихся от ментов, что они суть от сути просто реальные упыри, орки и кровожадные садисты, кровопийцы. Вот, первые кадры, когда были опубликованы, я в этот момент понял, что да хоть на Байрактар, все что угодно. Просто у меня аудитория сложившаяся, она нежная, поэтому мы для себя приняли решение медицина и тактическая медицина.
Я почему об этом заговорил, вспомнил историю с Нобелевской медалью Дмитрия Муратова. Он ее на аукционе продал за 103,5 миллиона долларов, и деньги ушли детям через ЮНИСЕФ. И некоторым киевлянам или украинцам это не сильно понравилось. Дай денег на джавелины. Зачем ты даешь деньги на беженцев?
Получи Нобелевскую премию, дай деньги на джавелинов. Simple like that. Это его Нобелевская премия. Он вправе распоряжаться ими абсолютно как угодно.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю.